Контент подкаста предназначен только для лиц старше 18 лет. Может содержать сцены насилия, поэтому не рекомендуется для прослушивания людям с повышенной чувствительностью.
Мы не призываем к насилию, экстремизму или терроризму, а также употреблению алкоголя и запрещенных веществ. Мы за соблюдение законодательства.
Мы с уважением относимся к жертвам преступлений и их родственникам. Подкаст выпускается в развлекательном формате. Всем привет! Это подкаст «Depeche Crime», и мы его авторы Таня
и Оля.
Мы рады приветствовать тебя, наш слушатель, у нас в гостях.
В нашем подкасте мы рассказываем о криминальных делах, начав со времени дореволюционного Петербурга, дела давно минувших дней.
Устраивайся поудобнее, приготовив любимый напиток.
Или включай нас на комфортной громкости в дороге. Пусть путь с нами станет короче.
Всем привет. Привет, Оля.
Привет, Таня.
Ну что, мы входим в какой-то более-менее как будто рабочий ритм. Только позавчера вышел 4-й эпизод. И сегодня мы уже записываем новый. Он 5-й, он выйдет через 2 недели. Похоже на то, что как будто уже не получается откладывать, и как будто мы с тобой в такой настоящем рабочем формате этим начали заниматься. Вот у тебя есть такое ощущение?
Ты сейчас сказала, и я поняла, что почти экватор, ну, условного нашего сезона. То есть мы договаривались примерно о 10 эпизодах, говорили в зависимости от найденных кейсов. И это уже нельзя сказать, что типа, ну, мы только пробуем, мы только начинаем. Как бы уже половина пути пройдена. Понятно, что дальше вопрос развития мы еще будем обсуждать и смотреть. Да, я чувствую, что это какой-то стабильный рабочий процесс, порядок.
Вот я как раз об этом хотела тебя сегодня спросить. Я, во-первых, вчера, когда там готовилась к сегодняшнему нашему, к сегодняшней записи, и сегодня, когда я шла с утра с тобой встретиться, у меня было такое чудесное настроение, мне так нравилось, мне было так интересно. Я думала, блин, так классно, сейчас мы с тобой сядем, поболтаем, запишем эпизод, потом он выйдет. И, наконец-то, я начала как будто получать удовольствие. И я вспомнила, что у меня была такая история с английским, когда я очень много раз еще там, начиная со школы, начинала его учить, забрасывала, у меня были очень большие проблемы с ним. И вот в какой-то момент я решила и договорилась даже со своей лучшей подругой, что вот я сейчас возьму, я начну его учить, и что бы ни случилось, вот будет мне нравиться, не нравится там, я не буду придумывать отмазки, полгода я буду его учить стабильно. Если через полгода ничего не выйдет, то я со спокойной душой просто навсегда от него откажусь. И сейчас как будто история такая же. Я подкаст тоже уже пыталась бросить много раз.
Я не давала.
Но ты не давала. И как будто вот я вошла в тот момент, когда я начинаю получать от этого удовольствие. Вопрос мой в чем? Хочу узнать, у системных и структурных людей происходит ли так же? То есть тоже вы, например, мучаетесь и заставляете себя что-то делать? Или это не мучение, а просто такое понимание, что надо делать? Вот я сейчас сажусь, делаю, и все. Вот как у тебя это происходило, и как у тебя вообще это в жизни происходит?
А они, эти структурные люди, они здесь сейчас с нами в этой комнате?
Блин, ну я тебя считаю очень структурным человеком, да.
Да, да. Ну да, я должна признаться, я Ольга, я структуролог. Я не знаю, откуда это пошло, но чтобы добиться каких-то результатов, я стараюсь идти до конца, да. Я себя иногда превозмогаю, заставляю. И над этим, кстати, тоже работаю, потому что мне проще, ну, у меня какой-то склад или какое-то воспитание, где я должна, типа, попробовать, и не могу бросить на полпути. Я должна, типа, пройти до какого-то отрезка момента либо до конца и сказать, типа, все, нет, значит, не мое. Либо, ну, до какой-то точки, где я понимаю, что дальше идти невозможно. Вот попробовала, ушла, не мое. Я, типа, через какое-то преодоление, если я понимаю, там, 4 раза на танцы вот сходила, 4 раза минимум я должна сходить на какие-то занятия, чтобы понять, дальше я пойду на них или нет, не вариант дальше. Без легкости, к сожалению. А я тебе.
А ты книги вот всем дочитываешь до конца? Вот не понравилась тебе книга там через 10 страниц?
95-98% книг я дочитываю.
А фильмы?
С фильмами немножечко по-другому. Я могу скипать неинтересные моменты или тревожащие меня моменты. Если я одна смотрю, не в кинотеатре, я могу на стрелочку нажимать, 5-10 секунд пропускать, потому что я не готова просматривать это. Не знаю, вот
блин,
тут я
если
такая.
Честно, не удивлюсь, если в кинотеатре ты пойдешь и заставишь кино, не знаю, кого там, монтажера, оператора перематывать то, что тебе интересно, чтобы все это не смотрели.
Нет, кино, конечно, это типа другой вид отдыха, другой вид просмотра. Там я кайфую или просто не иду на этот фильм.
Упорный человек.
Упорный, но не упертый. Я, кстати, в кино перестала практически ходить, в общем-то, смотреть-то стала менее разнообразный, скажем так, выбор стал в последнее время. И плюс я предпочитаю ходить, вот, если это иностранные фильмы, на оригиналы. За счет, ну, чтобы также изучать английский таким образом. А их маловато сейчас тоже стали выпускать.
Хорошо, это разные мнения. Нет, мне понравился ответ. Я поняла, что можно просто брать, делать, идти до определенной точки. Ну,
Тань, ну нет, давай так. Мы прекрасно понимаем, какого склада ты. И это же разный подход совершенно. Вот я, наоборот, восхищаюсь того, что ты можешь разные вещи пробовать, ты берешь, чем-то увлекаешься, пробуешь, понимаешь, тебе не нравится, и не идешь дальше, и не заставляешься, а не мурыжишь такая, понимаешь, что нет. Может быть, тебе нужно, возможно, какая-то концепция того, что ты там не один час там провела, да, вот как ты сказала, полгода провела или сходила там на несколько сеансов занятий, дала чуть больше времени этому, этим напитаться и понять точно до конца, а не там не с первого раза. Зато вот тебе не, ты не тратишь время, а я могу потратить на книжку. Вот я Каризи последнюю дочитала.
Я еще не прочитала. Но я, кстати, про него слышала разные отзывы, в том числе от людей, которым ты давала эту книгу. Поэтому я жду сама прочитать ее, да. Вот, кстати, про разные отзывы. У нас появился наш первый хейтерский комментарий. Как ты к этому отнеслась?
Я отнеслась к этому с радостью. Во-первых, потому что это был первый отзыв, который я точно знаю, что не от друзей и знакомых.
И второй, в принципе, на Apple подкастах.
Да, это Apple подкасты, да, то есть это не был там щадящим комментарием, сознанием нас. Во-вторых, это был комментарий такой прям прикольный, развивающий. Что понравилось? Человек явно прослушал минимум 2 эпизода, потому что он понял концепцию, хотя, с другой стороны, может быть, и не понял, потому что его удивляет. Почему у нас Санкт-Петербург через каждое слово, хотя у нас подкаст о дореволюционных делах Петербурга, по крайней мере, первый эпизод. Но все-таки человек пожаслушал и одобрил нашу идею о ретро.
Да. Мне тоже понравилось, на самом деле.
Я больше благодарна за подписью «Уйду в Теле2». Слушатели нашего, спасибо большое. Уточняю, что у нас первый эпизод про Санкт-Петербург, поэтому его так много в наших эпизодах.
Второй эпизод про Санкт-Петербург, третий про Санкт-Петербург, четвертый про Санкт-Петербург.
И остальные
6 тоже. Пятый про Царское село.
А, ну да.
Маленький спойлер. Поэтому, возможно, дорогой прекрасный человек, мы очень вам благодарны. И, возможно, сегодня мы немножко разбавим, если вы все еще слушаете нас, разбавим эту историю.
Возможно, он больше не будет нас слушать после третьего или четвертого эпизода, когда услышит, что мы по 15-20 минут болтаем перед тем, как приступить к самой сути эпизода.
Мне это, кстати, нравится.
Мне тоже.
Так, ну что, давай, наверное, знаешь, что еще хотела про фильмы и книги спросить. А ты смотрела «Анору»?
Нет.
Не смотрела. Я тоже еще не смотрела. Но, и если честно, я даже не очень хочу смотреть. Я прочитала описание, и как будто, ну, не зажгло во мне желание это посмотреть, а так как я человек, который не делает то, что он не хочет, я не дошла посмотреть его. Но мне очень нравится история вокруг Юры Борисова и всех его номинаций, всех его вот этих, не знаю. Короче, мне прям очень
ажиотаж
нравится Юра Борисов.
Юры.
Да, ажиотаж вокруг него, а даже без того, что я смотрела фильм. Фильм не так важен, как важен Юра Борисов. Да, я вчера видела, кстати, кусочек интервью его коллеги по «Аноре», вот девушки, которая сыграла главную роль, и она там рассказывает, как он ей нравится, какой он классный, там, и там есть комментарий на русском под этим видео «Убери глаз с нашего Юры». А новый фильм про Пушкина с ним ты смотрела? Я тоже не смотрела. Мне тоже нравится история с тем, что он спускался в метро, дарил женщинам розы в образе Пушкина. Но я видела, что на этом фоне очень резко выросли продажи книг о Пушкине, продажи книг Пушкина. И так вышло случайно. Мы давно планировали этот эпизод. Еще летом у нас был контент-план. А так сегодня вышло, что наш сегодняшний кейс тоже касается солнца русской поэзии.
Как здорово.
Давай начинать. Это эпизод номер 5 «Двуличный дядька Пушкина». Царскосельский лицей. Еще в школе мы слышим это словосочетание и узнаем, сколько великих людей там училось. Только в 1817 году его окончили Пушкин, Кюхельберг, Пущин, Кофт Дельвик. Но что такое этот лицей? На самом деле это что-то большее, чем просто учебное заведение. Для учеников он на 6 лет становился вторым домом. Притом это даже можно сказать в буквальном смысле, потому что даже на каникулах не рекомендовалось его покидать. И они не выходили за пределы территории в основном, и родители сами приезжали к ним в гости. Во-вторых, важным элементом жизни был так называемый особый лицейский дух. Это атмосфера взаимного уважения, отсутствие запретных тем для обсуждения, готовности к общей дискуссии. Ну, в общем, так они вырастили очень много свободовольных людей. К ученикам никогда не применялись телесные наказания, а с ними обращались на «вы». После зачисления каждый ученик получал отдельную комнатку с железной кроватью, комодом, умывальником, стулом и зеркалом. Мы приложим фотографию такой комнаты Пушкина. Он сам шутливо называл ее кельей. Стены кельи не полностью доходили до потолка, и это давало возможность постоянно переговариваться с товарищами. То есть это действительно был такой очень... закрытый, ну, не знаю, как закрытый клуб, закрытый подростковый клуб, где дети учились, и учились не только там знания получали в прикладных науках, но и учились думать, учились рассуждать. Лицеистом становились мальчики от 10 до 12 лет обычно, дворянского происхождения, безусловно, и они должны были получить рекомендацию от некого влиятельного лица, а также дворянина, просто так попасть туда было нельзя. Будущие лицеисты перед поступлением проходили медосмотр, сдавали экзамены, и после поступления в октябре начинался учебный год. Программа обучения была с упором на гуманитарные науки. Вот когда гуманитарии правили миром, а не технари, как сейчас. Хотя я верю, что гуманитарии всегда правят миром. Так вот, на первом курсе лицеисты проходили грамматику, историю, математику, словесность и занимались физическими упражнениями, например, фехтованием. То есть очень такой высококультурный уровень, можно сказать. А старшеклассники же больше времени уже уделяли не просто получению базовых знаний, а скорее логике, этике, правоведению. То есть очень много так рассуждали о разных философских, даже можно сказать, в какой-то степени вещах. В обычные дни распорядок дня лицеистов был весьма насыщен. В 6 утра был подъем, и до 5 вечера примерно с перерывами на чай, обед и прогулку они занимались. Конечно, для создания быта в лицее было довольно много разных работников, и 2 года, с 1814 года по 1816 год, там служил наш сегодняшний герой, вольноопределяющийся Константин Сазонов. Вольноопределяющийся значит человек с образованием, то есть, скорее всего, он был не крестьянином, а мещанином. И должность его называлась дядька. Кто же такие дядьки? Это, в общем, такие слуги учеников. Они чистили одежду, обувь лицеистов, они стирали их белье, они могли сбегать в лавку, купить что-то там, я не знаю, чернила или какие-то пряники. И вот Сазонов был в том числе и дядькой Пушкина. И, судя по всему, свои обязанности он выполнял хорошо. По крайней мере, в дневниках поэта и в документах лицея ничего плохого его работе найти нельзя. Под конец службы, то есть к 1816 году, Сазонову было 20 лет, то есть 18 лет он поступил туда на работу, 20 лет он закончил работать там, сейчас мы узнаем, почему он там закончил работать. Ну и получается, разница с лицеистами была не такой уж большой, то есть там условно пара-тройка, ну там до 5 лет. В то время, когда Пушкин учился в лицее, царское село охватило череда загадочных, жестоких и кровавых убийств. У всех у них был один и тот же почерк. Жертву находили с перерезанным горлом, причем долгое время, то есть это был нож, орудием убийства был нож, но долгое время не было понятно, какой это нож, там есть ли у него какие-то особенности, еще что-то. Именно поэтому даже сейчас есть такое распространенное, не знаю, название этого преступника. Его называли Джек-потрошитель из царского села. Кстати, я знаю, что ты знаешь про то. Я знаю, что ты знаешь. Если бы мы знали, что это такое.
Но мы не знаем, что это такое.
Но мы знаем, возможно, по поводу того, что определена личность Джека-потрошителя.
Да, да, это очень интересная новость. Мы уже сделали небольшую об этом публикацию. Что ты по этому поводу думаешь?
Я не верю, если честно. Ну, то есть, давай немножко вкратце расскажем, что внучка одной из жертв уверяет, что на там шале, по-моему, да, на шале ее бабушки сохранилась ДНК убийцы. ДНК сравнили каким-то образом с ДНК одного из подозреваемых, который в тот момент он был уже подозреваемым. Я немножко запуталась, если честно. Если я не права, поправь меня.
Там, в общем, была история такая. Действительно, считается, одним из 5 подозреваемых был Аарон Косминский. Это польский мигрант, который работал барбером. И он действительно входил в список 5 подозреваемых на тот момент и был там одним из как-то самых привлекательных, в общем, на роль Джека-потрошителя. И считается, что теперь благодаря ДНК 100% на шале одной из жертв действительно обнаружены ДНК именно этого человека. И теперь его виновности можно утверждать 100%. Написано очень очень красиво, но если покопаться в интернете, то окажется, что это уже не первое утверждение, что 100% определен Джек-потрошитель. Также не первый раз ходят слухи уже порядка 10 лет, если я правильно поняла, что Аарона Косминского подозревали, и уже однажды тоже подтверждали, что именно его ДНК уже была найдена. Есть очень интересная история, да, относительно появления этой шали. Что она сохранена, что она действительно принадлежала жертве. Потом говорится, что, значит, внучка этого Аарона, по-моему, там сохранила расческу этого своего дедушки Аарона, и поэтому удалось эту ДНК шали сравнить с ДНК именно этого человека, еще раз проверить. Я так поняла, что много по этому поводу опровержений. Конечно же, всем бы очень хотелось, да, сколько там, спустя 130 лишних лет, сколько там больше, наконец-то узнать, кто же он был действительно. Но пока вокруг этого, мне кажется, все-таки больше спекуляций, есть вероятность, что и это доказательство тоже будет опровергнуто.
Ты сама-то как относишься?
Было бы интересно узнать на моем веку, кто такой Джек-потрошитель, но я не верю пока в то, что это может быть доказуемо в принципе. Слишком много лет прошло, сложно хранить такие улики, как бы не были современные сейчас технологии развитые.
Разве они не выветрятся за столько времени? Ну, я просто не генетик, не судмедэксперт, я вообще не представляю. То есть вот расческа, кто-то не пользовался ей там 150 лет, потом ее принесли.
Теперь мы можем
ее ни разу не мыли?
Не должны, конечно, иначе ДНК.
Нет, ну как бы за 150 лет. Ну, сейчас понятно, но прости.
Как часто ты моешь свою расческу?
Раз в неделю.
На этом мы завершаем наш подкаст и переходим в музей гигиены.
Я раз в неделю мою свои расчески. Я устраиваю им душ. Я наливаю для них раковину с горячей водой, заливаю туда шампунь, кладу туда расчески, но предварительно я очищаю их от волос, простите, кладу их туда и потом смываю, вытряхиваю, сушу.
Я чищу тоже свои расчески, за что я понимаю. Просто я делаю это как-то, видимо, в чуть-чуть более упрощенном виде, об этом не задумалась. Ладно, уходим от расчесок. Кстати, пока быстро не вернулись, короткий вброс без долгого обсуждения. Ты слышала, что собираются расследовать преступление убийства Лермонтова?
Да.
У нас теперь, значит, будет, кто же убил Джека-потрошителя, кто такой Зодиак и кто убил Лермонтова. Узнаем об этом через 100 эпизодов.
Может быть, даже, кстати, вернемся когда-нибудь к этой истории, но явно не сегодня. Итак, теперь вернемся к нашей истории. И что же произошло? В 1814 году царское село потрясло несколько страшных убийств, которые совершались с крайней жестокостью. Убийца нападал на одиноких прохожих и расправлялся с ними, нанося несколько сильных и точных ударов режущим предметом в грудь или шею. Иногда он предварительно оглушал свою жертву и лишь потом брался за нож. А ситуация была волнующей, и лицеистов предупредили о том, что их жизнь может подвергаться опасности, и наказали им перемещаться по вечерам по несколько человек или только в сопровождении дядек, то есть прислуги мужского пола, которая была представлена каждому лицеисту. Знал бы кто тогда, что одного из этих дядек ищет полиция. А известно следователям, в принципе, о том, кого они ищут, было совсем немного. Они точно понимали, что человек этот очень физически сильный, так как иногда нож протыкал тело насквозь. Одной из жертв он, перерезая горло, чуть не отделил голову от тела. Это к вопросу, много ли крови будет в моем сегодняшнем эпизоде, который ты задавала мне до этого. Это последнее. Кроме того, все жертвы были ограблены подчистую, то есть убийца забирал не только деньги, но даже вещи, и даже вещи, которые особой ценности не представляют. То есть он мог забрать запонки, булавку от галстука. Безусловно, встал вопрос о том, что это убийство ради наживы. Кроме того, что следователям было неизвестно об убийце, нам и сейчас совсем немного известно о Сазонове. Родился он около 1796 года. Как он жил и чем занимался до своего появления в царском селе, ничего не известно. В лицее он жил на полном пансионе и для своего времени получал неплохое жалование. Казалось бы, он не нуждается в деньгах. То есть его там, он живет там, его там кормят, его там обеспечивают, он получает зарплату, что ему еще нужно, ну, в плане финансовом. Не настолько он нуждался, чтобы вот так до мелочей грабить своих жертв. Поэтому существует мнение, что это была в большей степени, если не месть, то зависть. Возможно, тайна кроется в том, как он жил и чем занимался до того, как начал работать прислугой. Но информация об этом, к сожалению, не сохранилась. Итак, с 1814 по 16 год в царском селе было совершено не меньше 8 нападений, 7 из которых закончились летальным исходом.
Обалдеть.
Да, и это только доказанные эпизоды. Я расскажу чуть позже, почему, возможно, их было больше, и, вероятно, их действительно было больше. И тут возникает вопрос, как в месте, где все друг друга знают и живут почти на виду у всех, долго не могли обнаружить серийного убийцу и долгое время молчали о его преступлениях. Ответ, думаю, вас не порадует. Вероятнее всего, дело не в каких-то суперспособностях Сазонова, не в том, что он умел как-то, там, не знаю, перевоплощаться, скрываться, уходить от погони и преследования, а в том, что лицей относился к ведомству Министерства просвещения Разумовского, который не желал огласки. И полностью поддерживал своего руководителя и ректор лицея, профессор Кашанский. Больше всего он переживал за лицейский дух и репутацию заведения. Ну и кроме того, учащиеся, живущие на полуказарменном положении, у них не было при себе особо денег, там каких-то ценностей, Сазонова не интересовали, поэтому как будто они не были там потенциальными жертвами, и ректор, безусловно, в большей степени опасался за репутацию своего заведения. Особых подробностей убийств не сохранилось, вероятно, также потому, что их замалчивали как-то, сглаживали и... до нас они не дошли. Однако точно известно, как попался Константин Сазонов. Случилось это неожиданно и, как это часто бывает, даже глупо. Тот самый случай, про который можно сказать, на варе шапка горит. На руку полиции сыграла его мелочность. Последней жертвой маньяка стал извозчик, из карманов которого он выгреб мелочь. Спустя время убийца потерял 24 копейки. Кстати, это одна монета в 24 копейки.
Это что?
Да, я забыла, как она называется, но мы тоже ее приложим к посту. У меня есть проблема с переводом денег на современные цены. В принципе, у меня есть проблема с тем, чтобы их считать. Но здесь я порылась и нашла, что в 10-е годы 19 века на 20 копеек можно было купить либо литр недорогого вина, или чуть меньше килограмма ржаной муки. Там из-за войны с Наполеоном и вот 1812 года как-то очень сильно инфляция, не знаю, была такой неравномерной, а потом достаточно высокой, и поэтому нельзя точно сказать, что можно было на эти деньги купить, но я не нашла. Но в любом случае мы понимаем, что это совсем небольшие деньги.
Угу.
Для человека, которого кормят, который живет где-то и который, ну, не знаю, может, он, конечно, что-то копил. И вот на глазах у всех Сазонов начал искать свою монету. На глазах у всех учеников и работников лицея. Кстати, эта деталь дошла до нас именно благодаря рассказу Пушкина английскому путешественнику Томасу Рейксу. И такое неестественное поведение слуги привлекло внимание работников лицея, и они сообщили о подозрительном моменте этом в полицию. И 18 марта 1816 года прямо в лицее Сазонов был арестован и увезен под конвоем в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе царскосельского душегубца, так его называли, ничего не известно. Похоже, это как-то связано с желанием поскорее замять эту историю. Возможно, после быстрого расследования и непродолжительного суда он был повешен. Также есть версия, что он был сослан на каторгу на рудники. Утверждать, что одна из этих версий верная, на 100% нельзя. Кстати, мне вообще даже кажется, может, его вообще куда-то там отправили, отпустили, замяли дело. Но мы это обсудим. После раскрытия преступления Пушкин посвятил Сазонову ироничную эпиграмму. «За утро с свечкой грошевою явлюсь пред образом святым. Мой друг, остался я живым, но был уж смерти под косою. Сазонов был моим слугою, а Пешель – лекарем моим». Кстати, второй герой этого стихотворения – Франц Осипович Пешель, словак по национальности, был любимцем лицеистов. Из него буквально сыпались анекдоты, жизненные истории, каламбуры, и его карманы всегда были наполнены аптечными сладостями для своих юных друзей. Очевидно, его Пушкин упомянул для контраста. Также после ареста лицеисты опубликовали коллективную шуточную поэму «Сазониада». Я пыталась ее найти, я нашла кусочки. Потом я пыталась понять, почему ее нет. В общем, я нашла какие-то критические статьи о том, что она не представляла культурной ценности, поэтому, вероятно, мы ее не увидим. Сюда не стала включать тоже, потому что, ну, как-то меня не заинтересовало. Итак, но и в наше время, конечно, эта история не была забыта. В 2007 году в прокат вышел фильм «1814», в основе которого лежала история Сазонова. Правда, она была там очень сильно переработана, дополнена вымыслом. Я этот фильм смотрела, сейчас уже ничего не помню, потому что я думаю, это было в 2007 году, когда он вышел.
Верните нам 2007.
Блин, да, точно, мы ходили в кинотеатр у нас в городе, и было классно. Мы прям, ну, прям на премьеру, мне кажется, ходили или где-то около того. Я стала пересматривать. Возможно, я пересмотрю, кстати, этот фильм. Сазонова там играет Сергей Гармаш. И, конечно, ну, своему образу он не соответствует. То есть это взрослый такой мужчина, а это такой 20-летний, не знаю, пацан, парень, молодой юноша. Поэтому как минимум их различает возраст, но, судя по всему, их там различает много и по поведению, и характеру. И вот такая история, совсем не кровавая. Здесь знаешь, что меня в ней заинтересовало? То, что вот этот царскосельский душегубец, это был достаточно в то время известный кейс. В то время там были какие-то волнения из-за этого. Но при том я читала, что, например, студенты лицея, они не переживали особо. То есть они скорее с юмором относились там, к тому, что им что-то запрещают. Но это, в общем, такая подростковая, мне кажется, история, что ха-ха, это точно до меня не дойдет или там какой-то протест. Но в целом история довольно громкая. То есть 7 убийств за 2 года – это много, но о ней очень-очень мало что осталось известно. Очень мало что там сейчас можно о ней найти. В том числе даже то, что куда делся сам преступник. Бывает так?
Ну, с конца тогда начнем, да?
Давай.
По поводу того, что он потерялся. Ну, наверняка его сослали на каторгу, и дальше он либо сгинул, либо остался там на каком-то поселении, очень может быть.
Ну, вот когда я читала эти версии, и какая из них более правдоподобная, наверное, каторга кажется более правдоподобной, потому что в то время, как я прочитала, там каких-то казней таких, ну, они были очень редкими.
Да, да, за убийство обычно сослали на рудники, на каторжные работы, или, если это было не сильное преступление, на какие-то поселения, видимо, в зоны условно отчуждения. По поводу того, что дети лицея, ученики лицея не воспринимали это как серьезную историю, ну, наверное, это, в принципе, нормально для возраста, мне кажется. Ну, смотря какой, там все равно от 10 до 18 получается. Ну, так или иначе. Другой вопрос, что родители должны были беспокоиться о своих детях и условно их, ну, по идее, там, ты когда знаешь, что в этом лицее происходит или около его территории происходят такие преступления, скорее всего, ты бы первым делом поехал за своим ребенком и забрала. Но, получается, может быть, у, как их назвать, владельцев лицея было достаточно инструментов, и они хорошо, может быть, скрывали эту информацию?
Ну, возможно, да, возможно.
Или могли хорошенечко убедить так или иначе. Все-таки это явно было престижное заведение, туда, наверное, не очень хотелось забирать детей. И, может быть, они либо как-то убеждали, что дети под охраной их обеспечивают всем необходимым, либо и до родителей это, может быть, не доходило или дошло не сразу, а только после того, как вскрылась уже постфактум вся информация.
Может быть. Что в целом думаешь про эту историю?
Интересная история. Ну, как всегда в таких делах, мы это много раз обсуждали, наверное, еще раз будем обсуждать. Очень жаль, что до нас не доходит много исторических источников. И если они даже и есть, то мы со своими ресурсами не всегда можем докопаться. Но обычно или они и остаются, но, к сожалению, в искаженном каком-то виде. Там была еще одна деталь, которая меня заинтересовала, которая сказала, и я хотела ее прокомментировать относительно того, что следствие считало, что Сазонов крал какие-то незначительные, по их мнению, вещи, не представляющие ценности. Там галстучные булавки или запонги. Ну вот здесь я бы для рассуждения о том, что это для них, может быть, не представляет ценности. А если мы говорим о том, что он в целом был на полном пенсионе, достаточно зарабатывал, и говорить о каком-то мотиве как зависть, то можно говорить тогда, что это было предметом определенной роскоши, так как там дети не бедные учились.
Ну и люди,
и для него это могло быть, да, как символ какой-то, который он не мог достичь и хотел завладеть.
Ну да, возможно.
И получается, он был в роли условно не батлер, да, а какой-то горничный.
Ну да, да, что-то слэш, что-то типа того.
Что-то в этом роде, личный камердинер. В общем, много да. названий. Понятно. Получается, он был молодой, возраста 20. Мы не знаем предысторию, как он туда в целом попал.
Вообще ничего о нем не знаю.
Но он оказался весьма продуктивным. За 2 года это достаточно маленький срок и большая производительность.
Да, если так можно сказать, то да.
Высокая производительность. Ну, интересно, да, что есть взаимосвязь с Пушкиным, я про нее не знала. И интересно, что, может быть, мы бы и не узнали о творчестве этого великого человека.
Да, могли бы.
Если бы Сазонов выбрал его жертву. Возможно, кстати, он не выбрал его, так как он был его дядькой.
Может быть.
Правильно же я запомнила?
Может быть, да, он был его дядькой.
Определенное, так как это могло бы быть слишком очевидно. Возможно, не знаю. Мы не знаем, можем только спекулировать. Ну, интересная история, еще одно что-то. И опять, кстати, у нас есть определенная взаимосвязь с какими-то литературными либо персонажами, либо авторами. Ну что, на этом мы финалим. Спасибо тебе, Таня, еще раз. И всем нашим слушателям за проведенное с нами время. Ищите, пожалуйста, нас в соцсетях по названию подкаста «Депеш Крайм». Конечно же, пишите свои мысли об этом выпуске в комментариях к нему.
Также пишите, если вы хотели бы, чтобы мы рассказали о кейсе из 19 века, который знаете вы. И хочется добавить, что у нас есть ссылка на донаты, если вы хотите нас поддержать.
Чтобы мы развивались дальше, лучше, больше. На этом мы завершаем наш эпизод. До встречи в следующем выпуске «Депеш Крайм». Спасибо, что были с нами.
После наших сумрачных эпизодов не забывайте обращаться к свету.